Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня две программы. Вначале «Круглый стол». Кому принадлежит трофейное искусство? Впервые программа вышла в эфир 15 августа 1996 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Кому принадлежат культурные ценности, вывезенные после Второй мировой войны в Советский Союз из Германии, из Венгрии, из других стран? Что такое эти ценности? Военная добыча победителя или незаконно награбленное добро? Или законно меняющее владельца национальное достояние других народов? Кому, например, принадлежат сокровища Кведлинбургского собора? Германии или купившему эти ценности в Америке техасскому миллионеру? В прошлом году американский суд решил, эти ценности, награбленные в Германии, подлежат возврату Германии. 5 июля нынешнего года Государственная Дума России решила, культурные ценности других государств законно, то есть в организованном порядке, доставленные в Советский Союз после войны, и ныне находящиеся в России, принадлежат России. Совет Федерации, однако, этот акт Государственной Думы отклонил как противоречащий и международному, и российскому праву. Так кому же все же принадлежит то, что не принадлежит России? Об этом ровно через две минуты.
Американский час с Александром Геннисом. Каким мир видится из Нью-Йорка? Эти беседы занимательны, как в застолье, уютны, как на кухне, искренне, как с друзьями. Только о том, что интересно вам и нам. Без звериной серьезности и стёба. Слушайте «Американский час» с Александром Геннисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Напомню, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом», ведущий Лев Ройтман, мои собеседники. В пражской студии «Радио Свобода» Инна Светлова, наш мюнхенский корреспондент, сейчас гостит у нас. По телефону из Будапешта профессор Миклош Кун, наш будапештский корреспондент. И по телефону из Берлина, временно находящийся в Германии, московский юрист, писатель, публицист Аркадий Ваксберг. Инна Светлова, вот к вам с первым вопросом. Как в Германии реагируют на решение Государственной Думы, точнее, на чувство Государственной Думы, потому что законом это все-таки не стало. А чувство таково. Ваше национальное достояние – это наше теперь. Прошу вас.
Вы знаете, казалось бы, в Германии должны были бы с облегчением, что ли, принять решение Совета Федерации, но этого облегчения так не произошло. Тем не менее, все прекрасно понимают, что это еще не конец этой проблемы, и проблеме еще много лет, столько же, сколько ей уже до сегодня, предположим, может быть, и меньше, но, во всяком случае, она далеко не решена. И, может быть, отношение к этой проблеме можно определить тем, что существует ей два названия. В Германии называется проблема «Beute Kunst». Это очень просто переводится как «трофейные» или, проще, «награбленное искусство». В России это называется «перемещенные культурные центры». Я думаю, в этом и есть загвоздка, то есть это объясняет, так сказать, отношение обеих сторон к этой проблеме.
Спасибо. Ну, известно, что после войны, где-то 45-46 год, около 400 вагонов культурных ценностей были доставлены на советскую территорию из Германии и из стран Восточной Европы, в частности, из Венгрии. Вот это то, что было накоплено, собрано так называемыми трофейными командами. Это были официально действующие органы российской оккупационной администрации в Германии и в других странах, и это то, что Государственная Дума признает законно перемещенными ценностями. Аркадий Иосифович Ваксберг, Берлин. Вам микрофон, прошу вас.
Мне кажется, что эта проблема у нас стала столь острой, столь болезненной, прежде всего потому, что она вся построена на полувековой лжи. Причем тут есть еще один аспект. Родились эти проблемы после того, как эти сокровища были извлечены из тайников, явлены миру, и правда, может быть, не совсем полностью, но правда была раскрыта. А теперь мы перешли в другую эпоху, не в эпоху эйфорическую, эпоху перестройки, а скорее в эпоху, когда возобладали тенденции к реваншу и к державности. И вот это столкновение, оно породило особую остроту, причем здесь вокруг нее наворочено столько, что теперь очень уже трудно разобраться, какая же должна быть базовая установка, на основании которой эту проблему необходимо решать. Причем этой базой могут быть критерии юридические, моральные, прагматические и, наконец, просто здравый смысл. Если надо подходить к ней с позиций юридических, то в Конституции заложено принцип, согласно которому нормы международного права имеют преимущество перед нормами внутреннего законодательства, если между ними возникло противоречие. Нормы международного права и Гаагская конвенция, и официальные документы таких международных организаций, как ООН и ЮНЕСКО, однозначно выводят произведения искусства из категории военные трофеи и запрещают компенсировать ими потери, понесенные в войне любой страны, стороной, выигравшей или проигравшей. Вступивший в силу двусторонний германо-советский договор, если речь идет конкретно о взаимоотношениях между Россией и Германией, этот договор также содержит норму о возврате незаконно плененного советскими войсками произведения искусства. И, наконец, ни в каком случае не может считаться собственностью противника награбленное им имущество третьих лиц, физических и юридических, тем более имущество стран-союзниц. Ну, в данном случае ясно, что я имею в виду книги, архивы, графику, живопись из Франции, Голландии, Польши и других стран, которые, по сути, были украдены у другого вора и объявлены нашим трофеем. Так что с юридической точки зрения ни малейшей правовой опоры у тех, кто кричит, так сказать, не отдадим и все, нет. И я думаю, что именно этими соображениями прежде всего руководствовались члены Совета Федерации, которые подошли к решению вопроса с меньшей запальчивостью и с большим уважением к праву. Если же отвергнуть юридические критерии и пользоваться только моральными, то сильно действующий эмоциональный довод «они нам причинили неисчислимые потери, пусть теперь расплачиваются» звучит как голос из совсем другой эпохи, потому что торжество победителя, обращенного к другой генерации, даже можно сказать к другим генерациям, которые будто бы должны расплачиваться за грехи своих дедов и прадедов, не имеет, конечно, никакого отношения к морали. И, наконец, с точки зрения прагматической, каждому ясно, если внимательно просчитать, даже так цинично подойти к этому, что Россия гораздо больше получит от страны, к которой она и так время от времени обращается с протянутой рукой, чем если она будет сводить с ней счеты таким образом.
Спасибо, Аркадий Ваксберг. Кстати, ваше последнее замечание, оно выражено было публично, естественно, в более дипломатичных выражениях, и министром иностранных дел Германии Клаусом Кинкелем, который сказал, что ведь взаимоотношения России и Германии – это улица с двусторонним движением именно в связи с проблемой германских культурных ценностей. Ну а теперь несколько фактов для наших слушателей. Так вот, это чувство Думы, то, что было вашим национальным достоянием становится нашим, теперь уже по закону, раньше все это скрывалось в подвалах и запасниках, 303 депутата Думы проголосовали за. Из списочного состава 450, хотя, конечно, не весь списочный состав был на этом заседании Думы. Кроме того, когда мы говорим об эмоциональной стороне дела, то следует отметить, что вопреки расхожему представлению и в российской печати, эти данные практически никогда не появляются, они неизвестны на самом деле в России. Говорят, что российские культурные ценности, советские культурные ценности в тот период, говорили, не были возвращены в Советский Союз после войны. Огромная часть из этих ценностей была возвращена в Советский Союз, и она была возвращена американцами и англичанами, которые в Висбадене и в Мюнхене создали пункты сбора культурных ценностей, награбленных гитлеровцами, ибо Гитлер имел идею фикс создать музей мирового искусства в Германии из награбленных ценностей. Так вот, в 1945 и 1946 году большинство вывезенных из Советского Союза и тщательно с германской, в данном случае болезненной дотошностью каталогизированных культурных ценностей были возвращены в Советский Союз. И еще одно замечание. Вывозили культурные ценности из Германии не только советские трофейные команды. Были они вывезены и англичанами, и американцами. Все, что было официально возможно найти, было возвращено Германии. В 1945 году американцы вывезли тоже значительную массу культурных ценностей, но их открыто выставляли и с определенной оговоркой. Они будут возвращены Германии тогда, когда Германия вновь обретет право государственности. Они были возвращены еще раньше, в 1948 году, после выставок в американских городах, когда в Америке историки искусства, публицисты, писатели подняли настоящий скандал, заявляя, что в этом отношении мы ничем не отличаемся от нацистских мародеров. Мы сейчас показываем чужие национальные ценности у нас, и они были возвращены. То же самое было и в Англии, и продолжается это возвращение по сей день. И, кстати, иногда по решению судов, как я сказал в начале передачи. А теперь слово нашему собеседнику в Будапеште, профессору Миклошу Куну. Миклош, и Венгрия была оккупирована советскими войсками, Красной армией, и, насколько известно, есть проблема культурных ценностей между Венгрией и Россией сегодня. Прошу вас.
Проблемами реституции, то есть возвращением культурных ценностей, венгерская общественность и венгерские власти очень интересуются в последнее время. Начнем с того, что Венгрия, конечно, воевала против Советского Союза, но не было венгерских трофейных команд, и никогда венгерские несуществующие трофейные команды никаких музейных ценностей оттуда не вывозили. Даже теперь, когда настоятельно официальные российские власти не хотят Венгрии вернуть то, что положено по закону, ведь Борис Ельцин, побывав в Будапеште, я подчеркиваю, в ноябре 1992 года, подписал основной договор и подписал такого типа преамбулу, где уже говорится прямо о возвращении ценностей. Более того, он демонстративно тогда привез две картины и вернул Венгрии, вот из этой коллекции. То есть, когда российские власти, там, парламентарии коммунистического патриотического толка выступают, они говорят, а вот Венгрии столько всего награбили. Я не исключаю, может быть, какой-нибудь офицер из какой-нибудь деревянной церкви в Воронежской области увез одну икону. Никаких официальных трофейных команд не было. Другое дело. В Венгрии была большая трофейная фашистская немецкая команда, когда Венгрия была 15 марта 1944 года оккупирована. Лично небезызвестный Эйхман направлял этих людей, и они вывезли массу культурных ценностей из Венгрии, в основном у людей-евреев, которых депортировали, и они погибли в Освенциме. Кроме того, были патриотично антифашистски настроенные аристократы. Их замки тоже оккупировали, они были арестованы, масса ценностей были увезены. Все это скопилось в Берлине. И из Берлина советская трофейная команда увезла. И несмотря на то, что венгерское правительство, в общем-то, было такое вассальное после 1945 года, прямо к маршалу Ворошилову, который жил тогда в Будапеште полтора года, в Москву прямо венгерские власти на самом высоком уровне обращались. Уже тогда были сделаны длинные списки. Масса церковных ценностей было увезено из Венгрии, целые библиотеки. библиотеки, почему венгерская церковь, допустим, даже если эту неправильную логику мы примем, должна отвечать за позицию тогдашнего венгерского хартийского правительства. Словом, хорошо все это документировано. Но вот уже переговоры с 1991 года ведутся, а ВОЗ, увы, и ныне там.
Спасибо, Миклош Кун. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют в пражской студии наш мюнхенский корреспондент Инна Светлова, по телефону из Берлина Аркадий Ваксберг, по телефону из Будапешта Миклош Кун, передачу ведет Лев Ройтман Прага, и микрофон Инне Светловой, прошу вас.
Лев, вы сказали о том, что в Америке выставляли вывезенные из Германии произведения искусства, и это вызвало возмущение публики, зрителей, американских граждан. И вот тут, я думаю, заключается один из упреков немцев в адрес России сегодня, ранее Советского Союза. С одной стороны, конечно, политическая, или, скажем, позиция правительства. Клаус Кинкель неоднократно говорил о том, что Германия настаивает на возвращении своего наследия, так сказать, национального богатства и так далее. С другой стороны, эксперты, которые говорят, в чем провинилось это искусство, почему его годами, десятилетиями скрывали где-то в хранилищах, в тайниках и не дали миру увидеть его. И тут существует уже сейчас несколько предложений. Что называется, чтобы не биться головой об музейную стенку, уже сейчас есть несколько со стороны Германии компромиссных предложений. Опять же, ради того, чтобы сохранить эти произведения искусства, показать их миру. Одно из них, например, обратиться к России с тем, чтобы она одолжила хотя бы сроком на 5 лет эти произведения искусства Германии, которая смогла бы выставить у себя в стране, показать немцам, тем, которые, в общем, поколение уже не видели этих произведений. Это один вариант. Второй вариант, может быть, где-то на какой-то нейтральной территории, что ли, создать музей, или есть предложение в Москве даже, создать под крышей ЮНЕСКО общеевропейский, что ли, музей, немецко-российский фонд, который бы наблюдал за этими произведениями искусства, за их судьбой. И тоже дать возможность миру, людям посмотреть, что это, о чем вообще речь. А это ведь вещи, которых никто практически не видел.
Да, но, вы знаете, очень многие могут это увидеть, потому что сейчас, именно сейчас, в Пушкинском музее, и эта выставка будет продолжаться до середины апреля будущего года, идет экспозиция «Золото Трои», «Золото Шлимана», которое завещал городу Берлину. Золото это Шлимана было вывезено также после Второй мировой войны в Советский Союз. Еще один момент. Огромное количество этих культурных ценностей находится в чудовищном, в катастрофическом состоянии. И когда немцы говорят, мы найдем компромиссный вариант, то немцы хотят не только увидеть это, не только выставить это, но они хотят это и спасти, реставрировать.
Сохранить.
Естественно.
Да. Может, только возражу вам одно. Вы говорите о том, что сейчас в Москве выставлено хотя бы золото Шлимана. Хотя бы, говорю я, потому что есть еще масса ценностей, которые свет так не увидели. Но ведь не каждый берлинец, не каждый немец может себе позволить поехать сегодня в Москву посмотреть золото Шлимана. Так что ясно, что неплохо было бы, если бы эти ценности, ну, хотя бы на время вернулись в Германию.
Да, спасибо. И вновь микрофон Аркадию Ваксбергу. Прошу вас, Аркадий Иосифович.
Вы знаете, мне вспоминается, вот сейчас я слушал ваш диалог с Инной Светловой, мне вспоминается одно мудрое наблюдение римских юристов. Никто не может быть судьей в собственном деле. А получается так, что вопросы, где Россия является кровно как бы заинтересованной стороной, и где есть множество других еще заинтересованных сторон, принимается решать своим внутренним законодательством одна только заинтересованная сторона. Мое правосознание это совершенно не воспринимает. Мне представляется, что уж коли нельзя договориться цивилизованным мирным путем, то с точки зрения правовой этот вопрос мог бы быть решен только путем создания некоего международного арбитража с участием приемлемых для всех юристов высочайшей квалификации, чья объективность и компетентность не вызывала бы никаких сомнений. В противном случае, мне представляется, мы будем топтаться на месте, а решение международного арбитража могло бы реально обладать и правовой, и моральной силой, которая была бы способна распутать весь этот тугой и все ту же затягивающийся узел.
Спасибо, Аркадий Ваксберг. Берлин. Я хочу заметить по поводу правовой правовых возможностей решения подобных споров. В Соединенных Штатах, я уже упоминал об этом техасском деле, но в Соединенных Штатах в 1967 году, например, это было первое решение по поводу немецких культурных ценностей, суд принял решение, которым обязал американского собирателя, коллекционера, передать Германии два портрета кисти Дюрера. Повторяю, 1967 год. В Советском Союзе, естественно, подобные процессы были немыслимы. Но сейчас на Западе высказывается вот какое опасение. В том случае, если возобладает точка зрения Государственной Думы, что это награбленное, в сущности, после войны искусство других народов является российским достоянием, и окажется, что это искусство действительно перейдет сейчас открыто под государственную руку, то это искусство в силу той коррупции, которая царит в России, и правовой неразберихи, а также в высшей степени скверных условиях хранения этого искусства, выплеснется на Запад по самым сомнительным каналам через мафию, через коррумпированных чиновников и станет достоянием жучков от искусства, которых в этом мире хоть пруд пруди. Миклош?
Мне как историку хотелось бы привести пример, когда русские войска в годы Первой мировой войны отступали из Польши, очень многие культурные ценности были временно перемещены оттуда. Тогда, кстати, Варшава и несколько польских губерний входили в состав Российской империи. Но так вот, когда организовалась самостоятельная Польша, приехала еще до начала Советско-Российско-Польской войны делегация в Москву, вели переговоры с Луначарским, и тогда они подняли вопрос реституции, возвращения. И Луначарский, в общем-то, и часть тогдашнего начальства советского было за. Но вот что выяснилось. В Нижнем Новгороде, в других городах, где это все находилось, в запасниках, музеях, на складах, уже началось все разворовываться, продаваться на аукционах. И даже Луначарский хотел многое вернуть, но уже не успел вернуть. Я думаю, что эта история, к сожалению, может повториться, если, в первую очередь, конечно, Бонн и вообще германское правительство, ну, естественно, венгерские и другие заинтересованные правительства, ведь речь идет еще и о Голландии, и о других странах, более решительно выступить, потому что вести переговоры можно годами, можно десятилетиями. Многие культурные ценности, извините, пропадут.
Спасибо. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали Инна Светлова, Мюнхен, сейчас в Праге, Аркадий Ваксберг, Москва, сейчас временно в Берлине, и профессор Миклош Кун, Будапешт, наш корреспондент. Вел передачу Лев Ройтман, Прага. Всего хорошего.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Во второй части передача Марины Ефимовой «Укрощение сексуальных хищников». Впервые программа вышла в эфир 15 августа 1996 года.
На волнах радио «Свобода» специальная передача «Укрощение сексуальных хищников». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Восьмого августа из тюрьмы в штате Флорида досрочно, на 12 лет раньше срока, освобожден насильник Джон Крэчли. 10 лет назад 28-летний Крэчли был компьютерным гением и работал на солидную фирму. Он был обеспечен, хорош собой, женат на молодой красивой женщине, и у него был маленький сын. Но флоридские детективы дали ему прозвище «Вампир». Он попался потому, что от него удалось вырваться одной из жертв, тогда 17-летней девушке, которая согласилась дать показания только анонимно, под условным именем Мелисса. Он заставил меня дать ему слово, что я покончу с собой, чтобы избежать мучений, но обязательно в его присутствии. Он хотел смотреть, как я вскрою себе вены. Он дрожал от вкуса человеческой крови. Я не верю, что после тюрьмы он откажется от своей страсти. 10 лет назад именно свидетельство Мелиссы позволило полиции прийти с обыском в дом компьютерного гения, где обнаружили другую девушку, 18-летнюю, изнасилованную, скованную наручниками, но живую. В полиции Крэтчли сам признался, что колол ее иголками и пил кровь. К счастью, маньяк успел промучить свою жертву только один день. Крэтчли был приговорен к 22 годам тюрьмы и вышел через 10 за хорошее поведение. Накануне освобождения вампира 7 августа его случаю была посвящена большая теледискуссия. В нашей дискуссии принимает участие Арни Аллен, директор Национального центра, занимающегося судьбами детей и подростков, похищенных, изнасилованных и подвергаемых так называемой сексуальной эксплуатации, включая детскую порнографию и проституцию.
Несколько дней назад в штате Массачусетс принят закон о регистрации преступников, осужденных за преступления на сексуальной почве. Этот закон явился откликом на призыв президента Клинтона, который 22 июня представил Конгрессу законопроект, предусматривающий такую регистрацию в национальном масштабе. В Соединенных Штатах жертвами преступлений, совершаемых на сексуальной почве, в большинстве своем становятся дети. Две трети жертв изнасилования младше 18 лет и одна треть младше 11 лет. 49 лет назад в штате Калифорния был впервые проведен закон о регистрации людей, совершивших преступления на сексуальной почве. Сейчас там 70 тысяч зарегистрированных насильников. Так что это не маргинальная сфера преступной деятельности, это огромная проблема.
В число зарегистрированных сексуальных преступлений в Америке входят и сомнительные изнасилования, вроде так называемых «date rape», то есть изнасилования во время свидания, или даже изнасилования жен мужьями и так далее. Мистер Аллен, чем конкретно занимается ваша организация?
Задача нашего центра, во-первых, добиваться ужесточения законов против сексуальных преступников, во-вторых, добиваться принятия превентивных мер защиты и, конечно, оказывать помощь жертвам.
Одна из превентивных мер защиты, которая сейчас повсеместно принимается в Соединенных Штатах, так называемый закон Меган, Меган's Law. О нем Арни Аллен.
Закон Меган, принятый первым в штате Нью-Джерси, предусматривает, что полиция должна оповещать жителей городка или поселка о том, что в их округе поселился человек, осужденный за сексуальные преступления, особенно против детей.
That an offender is living in their neighborhood. Закон получил свое название по имени 7-летней девочки Меган Канка из штата Нью-Джерси, изнасилованной и убитой человеком, жившим в соседнем доме, сексуальным маньяком-рецидивистом, дважды совершавшим сексуальные преступления и дважды выпущенным на свободу. Именно после этого убийства по требованию общественности начали обсуждать возможность оповещения граждан о том, что среди них живет так называемый сексуальный хищник. Однако эту меру не так легко осуществить. И для юристов, и для полиции это в некотором смысле разрешение на самосуд. В моем собственном городке Энглвуде под Нью-Йорком сейчас большие волнения. Именно у нас поселился другой досрочно выпущенный преступник. Полиция на специально созванном школьном собрании оповестила родителей одной из энглвудских школ, что некий человек, в прошлом сексуальный маньяк, но получивший сполна свое наказание, поселился в их районе. Ни точного адреса, ни имени его полиция не открыла, только инициалы ИВИ. Однако местные энтузиасты, в основном предупрежденные полицией родители, раскрыли инкогнито и нашли дом ИВИ. Вот краткая история этого преступника, взятая из статьи Питера Дэвиса в журнале New York Times Magazine, которая называется «Когда ваш сосед – сексуальный маньяк».
20 лет назад в Вирджинии Иви изнасиловал и зверски убил двух мальчиков, 13 и 14 лет. Ему самому было тогда 17. Полиция подозревала его, но улик не было. И убийца, побывав на похоронах собственных жертв, покинул Вирджинию. В 1973 году, уже женатый и осевший в Нью-Джерси, Иви был арестован за содомию и сексуальную эксплуатацию трех других мальчиков, которых он запугал. Во время следствия он признался в убийстве, совершенном в Вирджинии. Иви был судим, приговорен к тюремному заключению сроком на 22 года, показал себя образцовым заключенным и через 16 лет был выпущен on parole, то есть освобожден условно. В 1994 году они с женой, которая ждала его все эти годы, купили дом в Энглвуде. Полиция не выдает настоящего имени Иви, так как окружной судья считает закон Меган антиконституционным. Тем более, что пара живет тихо и регулярно посещает церковь. И все бы хорошо, кроме одной маленькой детали. Дом, который купил Иви, находится как раз рядом с остановкой школьного автобуса.
На волнах радио «Свобода» специальная передача «Укрощение сексуальных хищников». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Закон Меган вызвал волну возражений защитников гражданских свобод. Один из них – Эд Мортон, директор Нью-Джерсийского отделения Американского союза гражданских свобод. Вот что он сказал в беседе с нашим корреспондентом Юрием Жигалкиным.
Существуют конституционные нормы, которые мы не имеем права приступать, нравятся они нам или нет. Одна из основных – человека не должны дважды наказывать за одно преступление. Разумная, казалось бы, предосторожность, оповещение о том, что рядом с вами, например, снял квартиру бывший преступник, в принципе, может окончательно разрушить этому человеку жизнь. Одно дело – подозрительность окружающих, другое дело – отношение к этому работодателей или домовладельцев. Я сомневаюсь, что кто-то рискнет сдать ему квартиру или принять на работу, а это явное двойное наказание. Любые карательные меры только загонят этих людей в подполье.
Но уважая их конституционные права, общество автоматически подвергает опасности детей, у которых тоже есть право на защищенность от такого рода опасности.
Я и не говорю, что мы должны соблюсти конституционные права одной группы людей за чей-то счет. Я думаю, что предложенные предосторожности не сработают. И вообще трудно предложить гарантированное решение этой большой проблемы. Крайние меры, декларируемые политиками, лишь признание того, что мы не знаем, что делать с этими людьми.
А как вы объясняете тот парадокс, что многие сексуальные маньяки, как выясняется, выходят досрочно из тюрем?
Я не верю в такие утверждения. Согласно статистике, свыше 90% людей, обвиненных в преступлениях на сексуальной почве, полностью отсиживают свой срок, в то время как по другим категориям преступлений эта цифра колеблется от 70 до 80%. Это объяснимо. Тюремное начальство сильно рискует досрочно выпуская таких людей, учитывая то, какую огласку получают подобные дела. Поэтому, в отличие от других, сексуальные маньяки отсиживают свой полный срок. Но я бы не приветствовал это однозначно, поскольку человек, выпущенный досрочно, остается, в принципе, под надзором полиции. Это хоть какая-то мера предосторожности. А отбывший свой срок сполна, выходит из тюрьмы и теряется сразу же за ее воротами. Словом, я считаю идею о дополнительном контроле лишь одно из проявлений безответственной социальной политики, проводимой ныне.
Судя по приведенным примерам, мистер Мортон не совсем прав. И часто сексуальные преступники в тюрьмах Америки набирают те же самые очки, что и все остальные, за примерное поведение, сокращение срока. Последний пример – Джон Сагс, арестованный несколько дней назад в Нью-Йорке за изнасилование, уже пятое на его счету. Значит ли введение закона Меган, что американцам предлагают самим защищаться от сексуальных извращенцев? Мистер Аллен?
Меган's law is not a panacea.
Конечно, закон Меган не панацея, поэтому мы и считаем, что за сексуальные преступления против детей нужно присуждать большие сроки, не давать досрочного освобождения и уделить серьезное внимание разработкам специального психиатрического лечения.
Что касается оповещения жителей, то, вообще говоря, материалы любого преступления в Америке, когда дело уже закрыто, официально становятся достоянием общественности. Другое дело, что общественность реально почти никогда этим правом не пользовалась, потому что не знала, как к этому подступиться. Мы меньше всего хотим, чтобы наши меры нарушали чьи бы то ни было права, дарованные Конституцией. Но с нашей точки зрения, человек, совершивший насилие над ребенком, а тем более убийство, теряет в правах. Мы очень рады, если этим людям удается победить свои преступные страсти, вернуться к достойной жизни и снова заслужить свое место в обществе. Но мы не можем игнорировать тот факт, что среди сексуальных преступников число рецидивистов в 6 раз больше, чем среди любых других категорий преступников. Конечно, по мере сил надо соблюдать баланс, и в Америке это возможно. В 1990 году штат Вашингтон ввел нечто вроде закона Меган. С этого времени сотни преступников были выпущены из штатных тюрем, и жители оповещены о том, что в прошлом они совершали преступления на сексуальной почве. Действительно, в нескольких случаях их били, оскорбляли, а однажды даже сожгли дом бывшего насильника. Все эти случаи были расследованы и виновные наказаны, а поджигатели получили тюремные сроки. Но должен сказать, что такое случалось только в 3 случаях из 100. Да и то оскорбления в основном наносились словами, а не действиями. В большинстве случаев люди просто принимают во внимание то обстоятельство, что рядом живет потенциально опасный человек. Как одна мать мне сказала, если я знаю, что у соседей собака когда-то кого-то укусила, я держу детей подальше от нее. Не должны ли мы также поступить в отношении человека, который когда-то, пусть хоть 20 лет назад, замучил ребенка?
В этом споре третейскими судьями могли бы оказаться врачи, психотерапевты и психиатры, специалисты по сексуальным извращениям. Правда, широкое лечение проявлений преступной сексуальной агрессивности появилось сравнительно недавно, каких-нибудь 1/4 века назад. Но сейчас в Америке, в каждом штате, в каждом районе существует сеть психотерапевтических групп, специализирующихся именно на сексуальной агрессивности. Мы беседуем с Тони Джонсон, экспертом из Калифорнии. Среди сексуальных преступников настоящие монстры, убийцы, садисты, то есть так называемые сексуальные хищники, составляют, конечно, меньшинство, 10-15% от общего числа. В основном мы имеем дело с насильниками, раслителями, педофилами, которые хотя бы не мучают детей, а хищники, они, как правило, не просто жестоки, они садисты. К тому же они чрезвычайно осторожны и не попадаются десятилетиями. Так что даже один такой человек – настоящее бедствие.
Один из них – похититель 17-летний Эми Биллик. После того, как полиция потеряла надежду отыскать следы девушки, этот монстр начал звонить ее матери, терзая несчастную женщину намеками. Однако, рассчитывая морально уничтожить мать, насильник совершил роковую для себя ошибку. Миссис Биллик не сошла с ума. Более того, не сменила номер телефона и каждый раз записывала его звонки на пленку. И вот несколько месяцев назад, через 22 года после похищения Эми, полиции удалось-таки засечь один такой звонок, сделанный с сотового телефона. Сейчас преступник находится под следствием. Доктор Джонсон, можно ли считать склонность к сексуальному насилию психическим заболеванием?
И да, и нет. В основном это не психозы. Хищники, например, прекрасно сознают, что они делают. В основе их преступлений всегда лежит злоба и полное равнодушие ко всем, кроме себя. Всякая склонность к насилию, в общем, объясняется психологическими проблемами, воспаленным тщеславием, психическими травмами, одиночеством и заброшенностью, унижением и так далее. Но, тем не менее, в большинстве случаев это вовсе не сумасшествие. Однако, как я сказала, степень сексуальных преступлений очень разная, и некоторые виды извращений можно, если не вылечить, то держать под контролем, как этому учатся заядлые игроки или клептоманы. Поэтому так трудно создать общий закон, который был бы применим ко всем. Есть, например, целая группа сексуальных извращенцев, которые занимаются растлением только своих собственных детей, только инцестом. Такие преступники более всех поддаются лечению, потому что это извращение почти всегда сопровождается чувством вины. Педофилов вылечить нельзя, но довольно часто удается их остановить, держать под контролем, поскольку они смертельно боятся тюрьмы. Насильников удержать от преступлений очень трудно, а хищников невозможно. На волнах радио «Свобода» специальная передача «Укрощение сексуальных хищников». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Продолжим беседу с психотерапевтом Тони Джонсон.
Около 11 лет назад мы обнаружили новую проблему – рост числа сексуальных преступников детей, подростков лет 12-13. Их сравнительно немного, но они очень опасны для других детей. Эта область нашей работы особенно важна, потому что если детей начать лечить сразу, то именно у них есть большая вероятность излечения. Хотя процесс этот медленный, на лечение уходит 3-4 года. А если это запустить и дать их привычкам развиться в течение, скажем, 10-15 лет, то тогда вылечить их очень тяжело.
Как вы работаете со своими младшими пациентами?
Если подробно об этом рассказывать, то не хватит и дня. Но самое главное то, что работать с ними надо, включая их семьи. Потому что проблема всегда коренится в отношениях и атмосфере в семье. Дело в том, что во многих семьях сексуальность и агрессивность неразрывно связаны. Вспомните наиболее грязные ругательства и оскорбления. Они все построены на сексуальности. И ребенок привыкает выражать свой гнев, недовольство, раздражение, обиду именно этим путем. Они понимают, что это верный способ пугать других и причинять им боль. Причем, если взрослые насильники делают это для получения сексуального наслаждения, то дети-насильники никакого удовольствия от этого не получают. Они просто не знают, как еще можно дать выход своей злобе.
Доктор Джонсон, как психологи и психиатры в общем относятся к законодательству, связанному с сексуальными преступлениями?
What we find in California is that sexual predators are able to get...
Нам приходится постоянно быть свидетелями того, что сексуальных маньяков выпускают из тюрем, и они возвращаются обратно на улицы городов. Хотя психологи, которые с ними работали, знают, что они опасны и, скорее всего, станут рецидивистами. Вот почему в штатах Вашингтон и Калифорния мы пытаемся провести закон, по которому срок тюремного заключения сексуальных преступников должен продлеваться, если консилиум психиатров приходит к заключению, что этот человек опасен для окружающих. В Калифорнии такие меры не были разрешены. А в Вашингтоне были, но адвокаты людей, совершивших преступление на сексуальной почве, подали на апелляцию, так что пока неизвестно, чем это все кончится. Вокруг подобных мер всегда идут споры. На одной чаше весов лежат права обвиняемых, а на другой – жертв.
Ближе всех сталкиваются с сексуальными извращенцами социальные работники, которым приходится их курировать. Одна из таких социальных работников – Мэри Барретт. Ее группа называется «Contextual Change». Это значит, что Мэри работает с клиентом, имея в виду контекст его существования – семейный, социальный и общественно-политический. Мэри, а вы не боитесь работать с такими людьми?
Yeah, I think that there's danger, sure.
Да, в общем, это, конечно, опасно, и иногда я их боюсь, их гнева, их мстительности. Но мы выработали определенную методику работы. Мы составляем расписание так, чтобы в клинике всегда было несколько сотрудников, а не один. Мы никогда не даем своих домашних телефонов и адресов, мы уходим домой не сразу после конца приема и так далее. А в общем, я думаю, во всякой работе есть какие-нибудь опасности.
А они приходят к вам добровольно или их заставляют?
They are usually what we call mandated.
Подавляющее большинство моих пациентов заставляют лечиться после того, как они совершили какое-то преступление на сексуальной почве.
Мисс Барретт, как вы относитесь к закону Меган?
Я согласна с тем, что законы против сексуальных преступлений могут стать опасным орудием. И с моей точки зрения, оповещение жителей о людях, совершавших преступления на сексуальной почве, должно касаться только убийц и рецидивистов. Иначе мы не даем людям, раз оступившимся и уже наказанным, шанс вернуться к нормальной жизни. Тем более, что в массе случаев жертвы преувеличивают, а иногда и выдумывают сексуальные преступления. Так что это сложная ситуация, не имеющая простых решений.
Любопытно, что лучший, может быть, роман об Америке, созданный русским писателем, «Набоковская Лолита», написан от лица совратителя невинности. Но автор в конце романа предлагает чисто русское наказание преступнику – раскаяние. Герой, сидящий в тюрьме за убийство, пишет:
«Если бы я предстал как подсудимый перед самим собой, я бы приговорил себя к 35 годам тюрьмы за растление и оправдал бы в остальном».
Почему именно сейчас президент Клинтон предложил ужесточить законы против сексуальных преступлений? Мисс Барретт, как вы считаете, их стало больше?
Не думаю, но дело в том, что об этих преступлениях стали говорить. Жертвы стали соглашаться рассказывать о том, что с ними произошло. Появилась статистика. То есть этот род преступности стал, наконец, заметен.
Внимание общественности к проблеме уже сделало свое дело. Число сексуальных преступлений, совершенных подростками за последний год, снизилось на 3%. А за последние 3 года уровень преступности среди подростков, связанных с применением насилия вообще, снизился на треть, хотя все еще почти вдвое превышает уровень 1980 года. Несколько дней назад в штате Нью-Джерси очередной сексуальный маньяк и садист Дональд Чапман, готовый уже досрочно выйти на волю, под давлением общественности оставлен на неопределенный срок в тюремной психиатрической лечебнице. Однако директор Национального центра по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей Арни Аллен считает, что все последние меры против сексуальных преступников, хороши они или плохи, лишь начало борьбы.
На прошлой неделе последний штат, Массачусетс, принял закон о регистрации. Теперь он введен во всех 50 штатах. И наша следующая задача – добиться повсеместного введения закона Меган. Он уже принят в 36, осталось еще 14 штатов. Вообще же, я думаю, главное, что нам удалось сделать, это вытащить эту проблему из дальнего угла, куда ее всегда прятали, и воззвать к общественной совести.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали специальную передачу «Укрощение сексуальных хищников». В программе участвовали Юрий Жигалкин, Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или кагибистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинове, по словеноце, ктера дозад вода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajně přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě za kvátčiky, spasíba bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
В
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.